Российская летопись.
В эфире 141 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске русские Казима Медичи, Вера Мамонтова, девочка с персиками, легендарный летчик Лев Макарович Мациевич. В октябре 1818 года родился Казьма Терентьевич Солдатенков, текстильный фабрикант, издатель, меценат, выдающийся деятель культуры. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Солдатенков появился на свет в старообрядческой семье на окраине Москвы, в Рогожской заставе. Всю юность провел в мальчиках за прилавком своего богатого отца. Тот в целях воспитания платил своему сыну крохотное жалование. Однако Солдатенков рано приобщился к чтению и собрал неплохую личную библиотеку на деньги, заработанные им в отцовской лавке. Кроме того, он был страстным театралом и любителем живописи. Вера, дочь Павла Михайловича Третьякова, так описывала Солдатенкова. Он всегда летом ходил в сером сюртуке, в серой накидке и в серой фетровой шляпе с большими полями. Он был небольшого роста, плотный, широкий, с некрасивым, но умным, выразительным лицом. Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы, зачесанные назад. В нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев.
Уже с конца 1840-х годов Казьма Терентьевич стал собирать картины и даже основал раньше Третьякова в Москве галерею русской живописи. В его собрании были такие известные полотна, как «Завтрак аристократа» и «Вдовушка Федотова», «Чаепитие в мытищах Перова», «Арестант Верещагина», «Передние мирового судьи» Маковского, «Большой эскиз явления Христа народу» Иванова. По своей величине и значимости собрание Солдатенкова уступало лишь Третьяковскому. Но все-таки главным делом его жизни было служение русской словесности. В 1856 году Солдатенков основал книжное издательство, которому посвятил почти полвека своей жизни. Причем во главу угла ставился не коммерческий расчет, а культурные потребности общества. Всего издательством было выпущено более 200 книг. Среди них собрание сочинений Белинского, сочинения Тургенева, Фета, Некрасова, Полонского, богатые иллюстрированные труды по искусствоведению и русской истории. Владимир Короленко позднее писал, что русский торговый промышленный класс в среднем сравнялся по образованности и культурности с представителями других культурных классов. Наши крупные капиталисты дают своим миллионам назначение достойное культурных людей. Боткины собирают коллекции для национальных музеев, Солдатенковы издают дорогие научные сочинения. Без щедрой жертвы Казьмы Терентьевича русское образованное общество не скоро получило бы капитальные труды Адама Смита, Рикардо, Милля, Бокля, не говоря уже о томах всемирной истории.
Следует отметить, что почти половина солдатенковских изданий была убыточной. И он мог их издавать лишь потому, что владел большим текстильным бизнесом, который, в отличие от книгоиздательства, приносил Солдатенкову огромные барыши. Он был одним из самых богатых людей России. После его смерти наследникам осталось 8 миллионов рублей в процентных бумагах. Недвижимость оценивалась раза в два большей суммы. Ему, в частности, принадлежало подмосковное имение Кунцево, где постоянно гостили славянофил Иван Сергеевич Аксаков, историк Забелин, художник Лагорио и многие другие. Хозяин принимал всегда радушно, но без излишней роскоши. Как-то ранней весной на одном из солдатенковских обедов кто-то из друзей хозяина сказал: «Угостил бы вы нас, Казьма Терентьевич, спаржей!» На что тот возразил: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт».
Казьма Терентьевич пожертвовал 1 000 000 рублей на строительство больницы в Москве, названной поначалу Солдатенковской, а в советские времена переименованной в Боткинскую. На его средства было основано первое в России ремесленное училище. На солдатенковские деньги строились жилые дома для рабочих и народные школы. Он первым пожертвовал немалую сумму на организацию в Москве публичной библиотеки. Всех добрых дел Казьмы Терентьевича и не перечесть. Да и он сам, по природной скромности их никогда не считал и не выставлял на показ, памятуя, что самое лучшее воздаяние – тайное. Солдатенков получил у друзей прозвище «Козьма Медичи» по аналогии со средневековым флорентийским деятелем Козимо Медичи, который жертвовал большие средства на благотворительность, общественные нужды и культуру. Солдатенков скончался в 1901 году. Свою богатую картинную галерею и личную библиотеку 8 тысяч томов, в которой не с числа раритетом, Козьма Терентьевич завещал Румянцевскому музею. 20 октября 1875 года родилась Вера Савишна Мамонтова, представительница знаменитой кубической династии. Девочка с персиками на картине Валентина Серова.
Ее также писали Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Николай Кузнецов. На картине Серова Вере 12. Художник был дружен с семьей Мамонтовых, однако ему стоило большого труда уговорить девочку позировать. Брат Веры, Всеволод, вспоминал: «Трогательно дружил он с моими сестрами, которые были много моложе его, и при этом удивительно добродушно переносил всяческие их капризы. На почве этой дружбы и явилась на свет знаменитая серовская девочка с персиками, один из перлов русской портретной живописи. Только благодаря своей дружбе удалось Серову уговорить мою сестру Веру позировать ему. Жизнерадостную бойкую девочку в летний погожий день так тянет на волю побегать, пошалить. А тут сиди в комнате за столом, да еще поменьше шевелись. Эта работа Серова потребовала много сеансов, пришлось сестре долго позировать для нее. Он и сам признавал медленность своей работы, очень этим мучился и впоследствии говорил сестре, что он ее неоплатный должник. Кстати, персики на картине Серова отечественные. Они были выращены в оранжерее Мамонтовых».
Виктор Михайлович Васнецов вспоминал о создании своей картины «Аленушка». «Критики и, наконец, я сам, поскольку имеется у меня этюд с одной девушки-сиротинушки из Ахтырки, установили, что моя Аленушка – натурно-жанровая вещь. Не знаю, может быть, но не скрою, что я очень вглядывался в черты лица, особенно в сияние глаз Веруши Мамонтовой, когда писал Аленушку. Вот чудесные русские глаза, которые глядели на меня и весь Божий мир и в Абрамцеве, и в Ахтырке, и в вятских селениях, и на московских улицах и базарах, и навсегда живут в моей душе и греют ее». К Мамонтам в гости приезжал Тургенев. По воспоминаниям, хозяева и их гость пришли в красную гостиную, сели. Раскрасневшаяся, сдувая лезущую в лицо прядь волос, вбежала краснощекая, сияющая глазками Веруша. «Ах, какой ангел!» – воскликнул Иван Сергеевич и протянул руки, приглашая девочку к себе. Бесстрашная Веруша, не колеблясь, бросилась в объятия великана с белой головой, устроилась на коленях.
А Михаил Врубель, когда делал иллюстрацию для «Лермонтовского демона», изобразил 15-летнюю Веру на рисунке «Тамара в гробу» – реалистично и зловеще. Но тогда никто не подумал, что это плохая примета. Еще в ранней молодости Вера влюбилась в Александра Дмитриевича Самарина из старинной дворянской семьи. Он тоже ее любил. Однако для его семьи она была купчихой. И все же, несмотря на сопротивление родителей, Самарин 26 января 1903 года повел Веру Мамонтову под венец. У них родились один за другим трое детей. Но семейное счастье продлилось менее 5 лет. В декабре 1907 года молодая Вера сгорела за 3 дня от скоротечной пневмонии.
Александр Дмитриевич переживет любимую супругу на 1/4 века, но больше так и не женится. С головой уйдет в государственную деятельность. Самарин почитался знатоком церковной истории, истинно верующим и смелым человеком, монархистом. Сначала он был выбран московским губернским предводителем дворянства. А в 1915 году император назначил его оберпрокурором Святейшего Синода. Причем Самарин отказывался от этого видного поста. На аудиенции он прямо сказал Николаю II: «Ваше Величество, есть одно обстоятельство, которое заставляет меня отказаться от должности оберпрокурора. Хотя мне крайне тяжело его касаться, но я просил бы вас, государь, дозволить мне высказать его. Пожалуйста, говорите совершенно откровенно. Я хочу сказать о Распутине». При этих словах государь опустил голову. Государь, вот уже несколько лет, как Россия находится под гнетом сознания, что вблизи вас, вблизи вашего семейства, находится человек недостойный. Жизнь его хорошо известна в России, а между тем этот человек влияет на церковные и государственные дела. Государь, это не пересуды. Это твердое убеждение людей верующих, людей вам преданных. Это сознают многие епископы русской церкви, но не решаются только высказать. Он сам об этом говорит, и есть факты, доказывающие, что его голос имеет значение для некоторых сановников. Но Николай II, несмотря на этот антираспутинский выпад, все же назначил Самарина обер-прокурором Синода. Правда, он занимал этот пост всего-то 3 с небольшим месяца. После революции Самарин не захотел покидать родину. Может быть, и зря. Вся его жизнь при советской власти – это постоянные аресты, тюрьмы и ссылки. Он умрет в 1931 году в ссылке в Костроме. 7 октября 1910 года погиб легендарный летчик Лев Макарович Мациевич. С ним связано много легенд, о которых стоит вспомнить.
В тот день жители Санкт-Петербурга в огромном количестве пришли на комендантское поле, на грандиозное авиашоу, проходившее в рамках первой Всероссийской недели воздухоплавания. Лев Мациевич был одним из первых российских авиаторов, получивших диплом летной школы Анри Формана. Франция тогда была в авиации впереди планеты всей. А еще Мациевич был членом Украинской революционной партии. «Громада» была организацией с националистическим уклоном, но вовсе не террористической. Ее члены выступали за пересмотр решения Переяславской рады 1654 года. Эх, куда хватили. С таким же успехом они бы могли пересмотреть приговор Синедриона Иисусу Христу. Кстати, позднее, на вечере памяти Мациевича, его соратник по партии, небезызвестный в будущем Симон Петлюра, говоря о жизни покойного, между прочим, упомянул, что предки Мациевича, запорожцы, получили дворянство после присоединения Малороссии к Великороссии.
Но в данном случае национализм для Мациевича играл вовсе не заглавную роль. Если бы он родился на Сахалине, то вступил бы в какую ни на есть Сахалинскую революционную партию. Да, Лев Макарович сочувствовал украинскому национальному движению, как бы сочувствовал и любым другим националистам, поскольку движения сепаратистов в то время объективно были на руку революционерам. Это пропагандировал и Ленин, который обещал национальным окраинам широчайшую автономию вплоть до отделения. Оно и понятно. Ильич не просто мечтал о победе революции, он хотел встать во главе революции и, главное, удержаться у власти после победы революции. Ради этого и не такое пообещаешь, и не такой брестский мир подпишешь. Такие же обещания давали и дают и современные деятели. А реалии начала 20 века были таковы, что многие поперли, извините за вульгаризм, в революцию. А еще больше ей открыто или тайно сочувствовали. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Я не буду давать свою оценку этому стремлению к свободе, равенству и братству, окончившемуся красным террором, диктатурой пролетариата и культом личности. Приведу слова одного из видных политических деятелей той эпохи – Василия Витальевича Шульгина, киевлянина по рождению. Уже постфактум он скажет о революции. «Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты – просто люди». Живым, вязким, человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением. С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю деятельность Великой Русской революции. Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица. Но сколько их ни было, у всех было одно лицо – гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное. Боже, как это было гадко, так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство – пулеметов. Вот чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы, этот зверь был Его Величество русский народ. То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась. Николай I повесил 5 декабристов. Но если Николай II расстреляет 50 тысяч февралистов, то это будет задешево купленное спасение России. Замечу. А почему это Василий Витальевич не упоминает о лицах коноводов революции, лишь о Его Величестве народе? Народ – это пушечное мясо революции, не более. У Гелеровского Юшка, балаганный зазывало, говорит: «Толпа – баранье стадо, куда хочешь повернешь. Толпу зимой купаться уговорю». И это всего лишь полуграмотный балаганный комедиант. А вот какие у коноводов революции были лица, Шульгин не говорит. Наверное, сплошь интеллигентные.
Мацеевич одно время был даже под надзором полиции, что не помешало ему закончить военную академию, стать офицером императорской армии и одним из пионеров авиации. Кстати, он был талантливым инженером, получил несколько премий за проекты противоминных заграждений и защиты кораблей от торпед. В 1909 году представил проект одного из первых в мире авианосцев, способного нести до 25 самолетов, предложил технологии взлета и посадки на палубу, аналогичные тем, которые используют и поныне.
Есть любопытная легенда, что будто бы во время авиашоу летчик по приказу своей партии должен был убить председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Тогда летали без привязных ремней, и пилоту достаточно было лишь заложить крутой вираж с наклоном или креном, и пассажир вылетает из кресла. И попробуй потом докажи, что это не несчастный случай. Так что угробить Столыпина в воздухе было лишь делом техники. Главное, чтобы премьер согласился на полет. Столыпин приехал на авиашоу, осмотрел монопланы, бипланы и прочие воздушные диковинки. И тут Мацеевич предложил ему: «Не согласитесь ли, господин министр, совершить со мной полет?» Петр Аркадьевич, немного поколебавшись, принял приглашение. И его колебания были вызваны вовсе не боязнью. Премьер страдал стенокардией и не был уверен, что его сердце не откажет прямо во время полета. Один из охранников премьера пытался отговорить Столыпина. «Опасно. Уже сколько было на него покушений. А тут еще известно, что Мацеевич из сочувствующих». Об этом, кстати, знал и сам Петр Аркадьевич из доклада директора департамента полиции. Но он был непреклонен. «Я полечу, ведь Мацеевич офицер». А дальше опять погрузимся в легенду. Мацеевич якобы поднялся с премьером в воздух и тут же стал ему зачитывать революционный приговор. Романтика революции. А Петр Аркадьевич в ответ спокойно и убедительно разбил по пунктам все обвинения революционеров. И тут Мацеевича охватили сомнения. А вдруг его товарищи по борьбе не правы? В скобках замечу, Мацеевич все-таки был удивительным революционером. Его охватили сомнения. Нет, с таким революции не сделаешь. А может, в следующий раз в нем еще и совесть заговорит. Пилот посадил самолет, так и не выполнив приговора. Столыпин пообещал летчику, что не будет никому рассказывать об инциденте. Однако Мацеевич знал: Столыпин-то простил, но не простят соратники, вынесут уже ему смертный приговор за невыполненное задание. Можете себе представить осуждающие глаза товарищей по борьбе? Много позднее Венедикт Ерофеев в эпической книге «Москва. Петушки» опишет похожие глаза. «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается. Глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Девальвация, безработица, пауперизм. Смотрят из-под лобья, с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире Чистогана. Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате». Но никакого напряжения в них. полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь, какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей стороной, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все Божья роса. В этой воздушной легенде мне больше всего понравилось не то, что Столыпин не потерял мужества, в этом его качестве никто из знавших премьера не сомневался. Я просто себе представил, как Мацеевич при свисте ветра и оглушительном реве мотора зачитывает приговор. Тут дело даже не в комизме ситуации. Как можно быть уверенным, что Столыпин что-либо расслышал из предъявленных обвинений? Фарман ведь был очень далек от стандартов современных лайнеров. Думается, если Мацеевич и Столыпин и общались во время полета, то в основном односложными выкриками, а больше жестами.
И опять в продолжение легенды. Мацеевич якобы во время авиашоу совершил самоубийство. Трагедия произошла во время его попытки установить рекорд высоты. На высоте около 400 метров послышался какой-то треск. Фарман начал крениться, а потом разламываться на части. Один из очевидцев вспоминал: «Это продолжалось менее полуминуты, но казалось вечностью. Всем сознанием чувствовалось и понималось, что Мацеевич летит в объятия смерти, ждущей его внизу, и что ничем уже нельзя его спасти. Многочисленная толпа замерла на месте. Только потом, когда все летевшее в воздухе уже лежало вдали на поле, раздался крик ужаса толпы, которого никогда не забудет тот, кто его слышал. Специальная комиссия установила причину катастрофы. В полете лопнула проволочная диагональная растяжка перед мотором. Она попала в винт, одна из его лопастей разлетелась на куски, проволочка накрутилась на вал мотора, лопнули и другие растяжки. Аэроплан потерял жесткость, накренился вперед. Авиатор отклонил тело назад, чтобы выровнять машину, но сорвался с сиденья и выпал из аэроплана. Впрочем, даже если бы и не выпал, конец был бы таким же.
Эта трагедия потрясла не только столицу, но и всю страну. Бесчисленные сочувственные некрологи хоронили Мацеевича как национального героя Российской империи, естественно. До первого государственного образования на территории Малороссии, УНР, оставалось еще 7 лет. Улицы Петербурга были заполнены народом, а над траурной процессией летел дирижабль. Мацеевича похоронили на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Среди множества венков на его могиле выделялся один – из белых хризантем – от председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. И тогда, конечно, никто не мог знать, что менее через год премьер все-таки падет жертвой революционного террора в Киеве. Бедный Столыпин, бедный Мацеевич – бедная Россия. Да здравствует революция! Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго!
«Российская летопись».